Богослужение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по первому посланию к Коринфянам. Глава 10. Стихи с 1 по 5. Самоуверенность, ведущая к дисквалификации в служении.
Откроем первое послание к Коринфянам, 10 главу. Будем сегодня рассматривать стихи с 1 по 5. Когда мы находимся в церкви уже определенное время, и, возможно, даже несем какое-то служение, у нас возникает опасность подумать, что в нашей жизни все стабильно, что так будет всегда, и что мы уже такие духовные, поэтому можем позволить себе немножко больше, чем раньше в начале христианской жизни, не боясь того, что Господь может посчитать нас недостойным служить Ему и отстранить от служения, не боясь того, что Господь может посчитать нас бесполезными для Его служения, для дела созидания Его Церкви, расширения Евангелия Царства. Вот о такой опасности апостол Павел как раз и предупреждает Коринфян в первых стихах 10 главы. Давайте прочитаем этот отрывок. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисее, в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне». В предыдущих стихах Павел уже сказал о необходимости служения Богу с максимальной самоотдачей. Взгляните, пожалуйста, на последний стих 9 главы, 9 глава, стих 27. Вот что говорит апостол: «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Павел говорит: да, я апостол, я служу, но мне приходится держать свое тело, плотские желания под очень строгим самоконтролем. Павел говорит: не тело владеет мной, не тело управляет мной через свои желания и вожделения, а наоборот, тело находится в рабстве, подчиняясь духовным целям, ради которых я живу. Почему Павел говорит об этом? Потому что он понимает, что несмотря на огромные благословения, которые Христос так щедро ему даровал, Павел понимает, что несмотря на призвание к спасению и служению по дороге в Дамаск, Павел понимает, что несмотря на великий успех в деле обращения грешников и основания церквей, необходимо постоянно работать над собой, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Я напомню вам о том, что слово, греческое слово, переведенное как «недостойным», применялось по отношению к металлам и монетам, которые не прошли проверку на подлинность. И в контексте последних стихов 9 главы это слово можно применить к спортивной тематике. Это слово можно применить к спортсменам, которых дисквалифицировали, отстраняли от участия в соревнованиях, в греческих играх за нарушение тренировочного процесса, либо правил во время выступления. Павел понимал, вот Павел реально понимал, что да, я апостол, да, я благословен в служении, но если я не буду усмирять и порабощать свое тело, я буду дисквалифицирован, отстранен от служения, дисквалифицирован так же, как отстраняются спортсмены, не соответствующие требованиям. Коринфяне так не мыслили. И, скорее всего, они считали вот такой максимализм Павла чрезмерным. Они считали, что он ограничивает свои свободы и стремится к благочестию, скажем так, чересчур. Особенно такой максимализм апостола не нравился сильным, наученным верующим. Ведь они понимали, что имеют право более широко пользоваться своей свободой во Христе. Им, спасенным от нечестия языческого мира, им, наставленным лучшими учителями церкви, им, хранимыми и направляемыми Богом, трудно было поверить. Казалось невероятным, что Господь может вот так вот взять и дисквалифицировать их, отстранить от труда по созиданию и расширению своего царства. Им трудно было в это поверить. Поэтому им и казалось, что Павел, призывая к такой посвященности, к максимализму, смиряющий и порабощающий свое тело, ну, наверное, как бы мы сказали сегодня, перегибает палку. Ну, наверное, он чрезмерно такой требовательный к себе и к сотрудникам, с которыми он служит. Склонные к гордыне коринфяне, конечно же, не стремились смирять и порабощать свое тело. Они были чрезмерно самоуверены. Они вообще не могли представить себя вне работы Бога по спасению грешников и освящению верующих. Вот почему, чтобы достучаться до их сердец, вот почему, чтобы донести до них ошибочность вот данного мышления, апостол Павел берет и приводит примеры из истории Израиля. Он говорит им: «Вы знаете, так уже было». Самоуверенность богоизбранного народа сыграла с ним злую шутку. Разве сегодня нет среди иванских верующих тех, кто повторяет ошибки, о которых предупреждает апостол Павел? Возможно, они приняли крещение, присоединились к поместной церкви, регулярно участвуют в вечере Господней, поют, проповедуют, жертвуют, служат дарами Духа Святого, и им кажется, что так будет всегда. Поэтому они считают допустимым какое-то отклонение от послушания Писанию. Они не видят проблемы в том, что увлекаются фильмами, романами, психологией. Они допускают употребление алкоголя, как говорит один мне человек. Ну, для того, чтобы расслабиться, я говорю, да не стоит, чтобы расслабиться. Он говорит, ну, а чтобы пищеварение улучшить? А он такой полный человек. Я говорю, может быть, и не надо тебе его улучшать. Кто-то говорит, а ради веселья? А кто-то говорит, ради поддержания добрых отношений с родственниками, соседями, кем угодно. Каждый день некоторые блуждают бесцельно по просторам интернета, становятся зависимыми от порнографии, любопытство ведет их к зависимости. Часами играют в компьютерные игры, берут кредиты для покупки вещей, без которых вполне можно обойтись, и в результате становятся неплатежеспособными. Вот, можно сказать, живут без нормальных христианских ограничений. И думают, что ничего страшного не произойдет. Мы в церкви, мы среди народа Божьего, возможно, кто-то говорит, я служу. Жизнь как шла, так и будет идти. Но это не так. Понимание истины, спасение, крещение, участие в вечере, нахождение в лучшей библейской церкви – все это не защитит самонадеянного человека, злоупотребляющего Божьими благословениями от дисквалификации в служении. Нет ли в нашей жизни проявления подобной самоуверенности? Не грозит ли дисквалификация кому-то из нас? Обратившись к Слову Божьему, к прочитанному отрывку, мы сможем получить ответы на эти вопросы. Прежде всего поговорим о самоуверенности, о той самоуверенности, которая, собственно, и ведет к дисквалификации. Поговорим о самоуверенности на основании стиха 1, 2, 3 и 4. У христиан Коринфа, как и у израильтян, было три основания для самоуверенности. Первое основание для самоуверенности – свобода от Бога, стих 1. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком и все прошли сквозь море». Отцами апостол Павел называет народ израильский, из которого, собственно, сам и происходил. Говоря «все были под облаком», он напоминает, как Господь вел израильтян. Господь же шел перед ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном светя им, дабы идти им днем и ночью. Не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица народа. Исход 13:21-22. Можно сказать, что Бог лично вел Израиль по пустыне, так же, как отец ведет свое дитя за руку. Вот представляете, если бы вы куда бы шли, перед вами шел бы облачный или огненный столб. Представляете, какое водительство, как это убеждает явным образом, что Бог присутствует с нами. Но такое благословение пошло Израилю не на пользу. Такое благословение они использовали лишь для того, чтобы увеличить свою самоуверенность и самонадеянность. Словами «все прошли сквозь море» Павел напоминает, как Господь спас евреев от армии фараона, раздвинув воды Красного моря. Исход 14 глава, стих 26-30. Бог сотворил великое чудо и провел народ сквозь воды моря, а гнавшихся за ними египтян погубил. Что случилось? О чем говорит апостол в первом стихе? Он говорит вот о чем. Евреи однажды обрели великую и славную свободу от Бога. Они 400 лет находились в рабстве, где богоизбранный народ немало пострадал, но Господь освободил его чудесным образом. Однако Израиль воспользовался своей свободой неправильно, не так, как должно. Можно сказать, израильтяне не выдержали испытания свободой. 1 Коринфянам 10 глава, стихи 6 по 10. Евреи соблазнялись похотью, стих 6. Они увлекались идолами, стих 7. Они предались развращению, стих 8, и стали роптать против Бога и Моисея, стих 9-10. Да, они получили свободу, но свою свободу они стали использовать неправильно. Точно так же и коринфяне обрели великую свободу во Христе от развращения, заблуждений, тьмы языческого мира, в котором они жили, но не смогли распорядиться этой свободой правильно. Разговорами о свободе они стали оправдывать блуд в своих рядах. 1 Коринфянам 6, 12, 20. Разговорами о свободе они стали оправдывать свое недостойное поведение. Они использовали свободу без оглядки на то, что смущает верующих с немощной совестью. 1 Коринфянам 8 глава. Получив великую свободу во Христе, они использовали ее себе на вред и на вред своим ближним. Часто свобода, дарованная Богом, становится предметом гордости, основанием для самоуверенности христиан. Вы начинаете свысока смотреть на необращенных, живущих в рабстве греха. Вы начинаете их презирать. Вы начинаете свысока смотреть на верующих с немощной совестью, которые еще живут в рамках своих выдуманных ограничений, считая выход за эти рамки грехом. Вы начинаете позволять себе гораздо больше, чем позволяют другие христиане в церкви. Вы говорите, да, другим нельзя общаться с тем, с кем вы общаетесь, но вам, духовно зрелому, сильному и такому свободному, можно. Да, другим нельзя пить то, что вы пьете, но вам-то можно. Да, другим нельзя читать то, что вы читаете, и нельзя смотреть то, что вы смотрите, но вам все можно. И повторяете, возможно, слова апостола Павла «все мне позволительно». Это признак самоуверенности, основанной на неправильном применении дарованной Богом свободы. Вообще, друзья, правильно распорядиться свободой – это очень трудно. Испытание свободой – это очень серьезное испытание во всех сферах. Вот, например, выходя из мест заключения, многие люди, высокий процент освобожденных, идут на повторное правонарушение и опять оказываются за решеткой. Но существует особое явление, его называют «эффект первого дня». Часть заключенных совершают преступления в первый же день после освобождения. И психологи говорят, что очень трудно именно первый день продержаться. Вот представьте, человек 10 лет был в заключении, получил свободу на один день, и тут же его арестовали, и он опять оказался в местах лишения свободы. Свобода – это испытание. В притче о прощении 10 тысяч талантов и 100 динариев, Матфея 18 глава, стих 23-35, показан драматичный пример использования полученной свободы. Помните ее содержание? Один слуга задолжал своему царю огромную сумму – 10 тысяч талантов. Отдать такой долг было вообще невероятно. Согласно законам того времени, царь был обязан приказать продать этого слугу, продать его жену, его детей в рабство, а также продать все его имущество и вернуть себе хотя бы часть долга. В ответ на мольбу задолжавшего слуги царь простил ему весь долг. Вот представьте, тот, кого следовало навсегда продать в рабство, мгновенно раз и обрел полную свободу. Все, больше нет бремени огромного долга, нет опасности оказаться в рабстве. И как же прощенный человек распорядился своей свободой. Вы помните? Он распорядился очень плохо, неправильно. Он тут же вышел, тут же подошел к одному из своих товарищей, который задолжал ему всего лишь навсего 100 динариев. Это средняя заработная плата за 3 месяца. Схватил его за горло и стал душить, говоря: «Заплати то, что ты мне должен». Неудивительно, что, узнав о том, царь повелел отдать непрощающего слугу истязателям, палки которых подобны воспитывающему отцовскому наказанию, которое применяется для верующих. Без ограничений, пользуясь своей христианской свободой, во вред себе и ближним, коринфяне повторяли ошибку древнего Израиля, который также неправильно воспользовался освобождением из египетского рабства. Возлюбленные, мы не должны повторять ошибки израильтян и коринфян. Первое основание для самоуверенности – свобода от Бога. Стих 1. Второе основание для самоуверенности – руководство от Бога. Стих 2. И все крестились в Моисея, в облаке и в море. Крестились, баптидзу, то есть погрузились. Речь идет о погружении в Моисея, а не в воды Красного моря. Что это значит? Это значит, что евреи объединились, соединились с Моисеем, признали его руководителем от Бога, доверяли ему и следовали за ним. Сегодня мы бы сказали, что израильтяне пообещали принимать пасторство того, кого Господь поставил над ним. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами. И убоялся народ Господа, и поверил Господу, и Моисею, рабу его. Исход, 14 глава, стих 31. Крестились в Моисее, то есть объединились под руководством Моисея. В облаке и в море. Эти слова говорят о том, что под руководством Моисея Бог вел свой народ, указывая путь столпом облачным в облаке, и избавил его от преследования египтян, проведя через море. Крещение Израиля в Моисея апостол Павел сравнивает с чем? С духовным крещением коринфян во Христа. «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись» Галатам 3:27. Данный текст говорит не о водном крещении, а о духовном крещении, которое происходит в момент обращения, в вечном соединении с Господом Иисусом. «Ибо все мы одним духом, крестившиеся в одно тело, иудеи и елены, рабы и свободные, все напоены одним духом». 1 Коринфянам 12:3, 13. Дух Святой погружает человека в тело Христово, в церковь, навечно объединяясь с ее главой. Смотрите, израильтяне объединились с Моисеем, и коринфяне объединились со Христом. Однако это объединение со Христом в момент спасения не защищало коринфян от дисквалификации в служении Богу. Вот что хотел сказать Павел. Им требовалось не оставлять после спасения усердного желания уподобляться Господу. Им следовало стремиться к благочестию. Им следовало выполнять свою ответственность в процессе освящения. Так же, как это делал Павел, который говорит: «Ну, смиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедую другим самому не остаться недостойным». Недостаточно заявлять: «Я христианин», и при этом жить совершенно, не ограничивая свою христианскую свободу. Быть спасенным, погруженным в тело Христово, крещенным во Христа, не означает навсегда защититься от дисквалификации в служении. Находясь под влиянием самых лучших руководителей от Бога, человек может просто гордиться самим этим фактом и не работать над собой, а просто раздуваться от самоуверенности. Как евреи, последовав за Моисеем, пренебрегали личной ответственностью и впадали в различные грехи, так и коринфяне, последовав за Христом и его служителями Павлом, Аполлосом, Петром, возгордились от этого, стали проявлять беспечность в духовной сфере и поэтому могли стать совершенно бесполезными для Бога. И об этом апостол их предупреждает. Если вы спасены, крещены духовного Христа, если вы знакомы с каким-то верным служителем Господа, если вы находитесь даже в церкви, держащейся учения Писания, если вы явно видите, как Бог направляет вашу жизнь через пастырей глубоким познанием Библии, это очень хорошо, это огромное благословение. Но не думайте, будто теперь все основные искушения, все основные испытания у вас позади, и вам остается лишь расслабиться и в максимальной степени пользоваться своей христианской свободой. Нет, 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 говорит Писание. Однажды одного из упорствующего в грехе членов евангельской общины пресвитеры обличали, желая помочь ему, чтобы он раскаялся, а он не раскаивался, это уже был предпоследний этап применения церковной дисциплины. И пастыри говорят ему: «Ну если вы не раскаетесь, нам придется отлучить вас от церкви, мы этого не хотим, поэтому, пожалуйста, остановитесь в своем неправильном поведении». И каково же было удивление пастырей, когда обличаемый человек, вместо того, чтобы говорить о сути своего греха, о своих духовных проблемах, заговорил совсем на другую тему. Он сказал: «Вы знаете, со мной так нельзя». И начал перечислять имена знаменитых пастырей, служителей, с которыми он лично знаком. Как будто само это знакомство защищает его от падения, или факт этой дружбы делает его духовно сильным, зрелым и неуязвимым для искушений. Апостол Павел лично знал самого Иисуса Христа и, судя по описаниям евангелистов, общался с ним больше всех. Однако это не защитило Петра от падения, ставшего следствием чрезмерной самоуверенности. Евангелист Марк, он лично видел Иисуса Христа во время его земного служения. Он как раз являлся тем юношей, который шел за Господом перед арестом в Гефсиманском саду. Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его, но он, оставив покрывало, ногой убежал от них. Марк 14, 51-52. Более того, Марк был племянником Варнавы, жертвенного христианина, уважаемого апостолами. Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит «сын утешения», левит, родом киприянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. Деяния 4.37. Также Марк входил в миссионерскую команду Павла, являлся одним из ближайших его сотрудников. Смотрите, сколько у него взаимоотношений с известными служителями. Но, несмотря на все это, он был отстранен Павлом от служения на долгое время. Можно быть спасенным, можно быть объединенным со Христом в его теле церкви, можно дружить, общаться, служить с лучшими церковными наставниками. Но если не работать над собой в процессе духовного освящения, если подходить слишком близко к соблазнам и искушениям, если проявлять лень и потворствовать плотским желаниям, есть опасность стать абсолютно бесполезным в деле созидания церкви. Есть такая большая-большая опасность. И Павел предупреждает коринфян, а Дух Святой сегодня нас, через слова апостола Павла. Первое основание для самоуверенности, ведущее к дисквалификации в служении – свобода от Бога. Второе основание – руководство от Бога. Третье основание – поддержка от Бога, стих 3-4. «И все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос». Во время странствования в пустыне Бог поддерживал свой народ, обеспечивая пищей и питьем. Вот представьте, что им следовало там есть? Приблизительно 2 миллиона человек. Нужна вода, нужна пища, в пустыне всего этого нет. И все ели одну и ту же духовную пищу. Это указание на манну, которой Господь питал Израиль. Исход 16 глава, стих 4-15. Тогда Господь сказал Моисею: «Я сделаю так, что с неба вам станет падать хлеб, чтобы вам было что есть. Пусть люди каждый день выходят и собирают, сколько нужно на день. Я сделаю это, чтобы посмотреть, будут ли они поступать, как я им велел». Увидев это, израильтяне стали спрашивать друг друга: «Что это такое?» Ибо они не знали, что это было. Тогда Моисей сказал им: «Это хлеб, который вам посылает Господь». Стих 4. «И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос». Это указание на воду, столь необходимую в пустыне. Известно, что Господь посылал евреям воду чудесным способом как минимум 2 раза, в начале странствования в пустыне, исход 17.1.7, и в конце, числа 20.1.13. И у израильтян было такое поверье, согласно которому камень, по которому Моисей ударил в пустыне, чтобы напоить Израиль, следовал за ними все время на пути странствования. И Павел не подтверждает это поверье. Нет, нет, он его не подтверждает. Он не говорит, что эта легенда подлинна. Он просто, отталкиваясь от нее, заявляет, что Христос до воплощения незримо действительно сопровождал евреев в пустыне, обеспечивая всем необходимым пищей и питьем. Называя пищу и питье духовными, апостол не отрицает их реальное физическое существование, как думают некоторые толкователи, а всего лишь подчеркивает их сверхъестественное происхождение, появление в результате чуда, совершенного Богом через Моисея. Коринфяне обрели спасение через Иисуса Христа, который, кстати, называл себя духовным хлебом. Иоанна 6:31-34, а также он называл себя источником воды, текущей в жизнь вечную, Иоанна 4:14. И как Христос поддерживал физическую жизнь израильтян в пустыне, Христос до воплощения поддерживал физическую жизнь израильтян в пустыне, так Христос уже после воплощения, который умер, воскрес и вознесся на небеса, духовным образом он поддерживал духовную жизнь коринфян. Иисус говорил, Иоанна 6:35, «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Он действительно тот, кто поддерживает духовную жизнь, имея уверенность в том, что Бог будет всегда поддерживать нашу духовную жизнь. Мы имеем такую уверенность? Да. Мы не должны обращать себе это во зло, так как обращали коринфяне, которые стали самоуверенно заигрывать с грехами, популярными в их физическом окружении, и не задумывались о последствии применения своей свободы. Они говорили, ну да, Христос хранит нашу духовную жизнь, мы безопасны в Его руке, Павел обязательно этому учил. И вот эту великую истину они обратили не для того, чтобы прославлять Господа, а для того, чтобы грешить. Нам важно, возлюбленные, не повторять их ошибок. Обладая уверенностью в поддержке нашей духовной жизни от Бога, радуясь вечной безопасности в руках Христа, мы тоже можем посчитать, что со всем этим нам даровано и полная защита от дисквалификации в служении. Если Бог хранит нашу духовную жизнь, значит, мы защищены от дисквалификации в служении. Что бы мы ни делали, как бы мы себя ни вели, как бы мы ни поступали, все будет стабильно и нормально в нашей жизни. Но это не так. Тот, кто не прилагает максимум усилий в удалении от всего, не созидающего душу, семью и церковь, рискует оказаться бесполезным для Бога. На этом разговор об 3 и 4 стихе можно было бы закончить, однако мне очень хотелось поделиться с вами еще несколькими размышлениями. Обратите внимание, Павел приводит аналогию с пищей и питьем. А мы знаем, что у коринфян как раз была проблема с вечерей Господней. Вспомните 11 главу. Также в 10 главе он упоминает о вечере. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой. Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова. Соответственно, здесь возникает вопрос. Они считали ли коринфяне участие в вечере неким подобием магического обряда, которых было немало в языческих религиях, который, по их мнению, автоматически защищает от всех духовных проблем и позволяет жить на поводу желаний плоти, не заботясь о последствиях. Не рассчитывайте, будто формальное участие в служении церкви, принятие крещения или участие в вечере само собой автоматически, без того, чтобы усердно работать над познанием и применением Слова Божьего, даст вам духовные силы, укрепит, сделает более верным Господу и защитит от дисквалификации в служении. Не рассчитывайте, это так не работает. Можно сказать, что Коринфская церковь точь-в-точь повторяла ошибки древнего Израиля. Обретя свободу от Бога, имея руководство от Бога, получая поддержание своей духовной жизни от Него, они вели себя гордо и самоуверенно, в результате чего двигались к полной дисквалификации в служении. В заключении поговорим о дисквалификации как последствии самоуверенности. Дисквалификация, стих 5. «Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне». Неоднократно в предыдущих стихах Павел повторял «все» стих 1, «все» стих 2 и «все» стих 3. Благословение получили все, вышедшие из Египта. Все прошли сквозь Красное море, ведомые облачным и огненным столпом. Все, признавшие руководство Моисея и вкушавшие манну и пьющие воду, посылаемую чудесным образом, все получили эти благословения. И в резком контрасте со словами «все» звучат слова 5 стиха. «Но не о многих из них благоволил Бог. Большей частью израильского народа Господь был недоволен. Поэтому они и поражены были в пустыне». Греческое слово, переведенное как «поражены», означает буквально «уложить», «повалить», «уничтожить», «сбить», словно сильным порывом ветра. Сотни тысяч евреев усыпали своими костями пустыню, умерли, так и не войдя в землю обетованную. Из тех, кто вышел из Египта, все были похоронены в пустыне, все. Только Иисус Навин и Халев стали исключением. Они вошли в обещанную Богом землю лишь с новым поколением израильтян, которым было не более 20 лет. Все остальные погибли. А Аарон не вошел. И даже Моисей не вошел. Не вошел туда, куда 40 лет вел народ. Они были истинно верующими. Они не потеряли спасение, но не вошли в землю обетованную. И сказал Господь Моисею и Аарону: «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою перед очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему». Числа 20:12. На протяжении всей своей жизни Моисей думал о народе Божьем. И вот уже 38 лет к моменту написания этих слов, числа 20 глава, он верно служил Господу, ведя Израиль по пустыне. Земной путь Моисея подходил к концу. На тот момент ему было около 120 лет. Очень почтенный возраст. Моисей один из величайших служителей Бога за всю историю мира. Павел сравнивает его со Христом здесь в первом послании к Коринфянам. В книге Откровения 15:3 сказано, что на небесах поют песнь Моисея. И несмотря на все это, Моисей согрешил в гневе, ударил по скале, а Бог сказал сказать скале, чтобы из нее пошла вода. Моисей проявил неполное послушание Богу и за это оказался лишенным мечты всей своей жизни, не вошел в землю обетованную. Поэтому и сегодня, тем более сегодня, даже самые лучшие диаконы, харисты, музыканты, миссионеры, проповедники, пастыри, учители могут быть отстранены от служения, отстранены от дела созидания церкви, если они духовно расслабятся и перестанут усердно стремиться к благочестию. Для истинного христианина дисквалификация в служении не означает потерю спасения, но означает потерю небесной награды. Дисквалификация ведет либо к уменьшению небесной награды, в зависимости от того, как он поведет себя потом, раскается ли он и будет ли творить плоды, угодные Господу, либо может дисквалификация привести к полной потере небесной награды. Впрочем, сам спасется, как сказано в 3 главе данного послания, но так, как головня из огня. Когда мы слышим, как верующий человек, возможно, служитель, впадает в грех и становится бесполезным для Бога, это только со стороны выглядит неожиданным и потому более шокирующим. В большинстве случаев такая дисквалификация происходит из-за того, что служители, христиане не бодрствуют, не смиряют, не порабощают свое тело, как Павел, не работают над тем, чтобы больше понимать и применять учение Писания в своей жизни. Как правило, вот такие христиане, которые уже идут к дисквалификации, у них вырабатывается какая-то неприязнь к христианам, которые дисциплинированные, которые верные, которые изучают, дисциплинированные в молитве, которые усердны. У них вырабатывается к этому неприязнь, они отходят от слов Павла: «Смиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедую другим самому не остаться недостойным», отходят от этих слов больше, больше, дальше, дальше и движутся к падению и к тому, чтобы стать бесполезным для Христа. Если вы станете крайне самоуверенным, скажете: «Я свободен во Христе, поэтому могу делать все, что захочу. Скажете, я соединен Господом и сотрудничаю с лучшими служителями. Разве это не защищает меня от того, чтобы стать бесполезным для Бога? Скажете, я храним Христом, который постоянно поддерживает мою духовную жизнь. И это автоматически, без моих усилий, избавляет меня от всех падений. Такая ошибочная самоуверенность непременно приведет вас к серьезным духовным проблемам и отстранению от труда по созиданию Церкви Христовой. Да, освящение – это на 100% работа Духа Святого в нас, но она требует от христианина прилагать максимум усилий. Таков парадокс данной истины, представленный в Писании. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!